Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Ну, по крайней мере, у нас это день, я имею в виду в Москве, откуда я вещаю, пока что из своей квартиры. Надеюсь, что всем меня хорошо слышно. Пусть Бог нас благословит, и вновь конец недели, опять пятница. Для кого-то это очень хороший день, потому что это день подведения итогов рабочих дней, а, пожалуй, это еще и день, когда мы предвкушаем отдых, который нас ожидает в ближайшие, если Бог даст жизни, выходные. Поэтому в какой-то степени это очень хороший день. Ну, а я еще нашел что-то положительное от того, что мои программы по пятницам. Знаете, друзья, сейчас у нас есть сайт, и у нас есть чат, и у нас есть такая возможность собирать вопросы в течение целой недели. Иногда чат бурлит, вопросов очень много, вопросов интересных, мнений тоже очень много, и поэтому с Божьей помощью по Библии и руководствуясь Его мудростью и Духом Святым, постараемся сегодня отвечать на вопросы, я имею в виду всем вместе, потому что я вам могу только подсобить, подсказать, направить, как написано в Библии. Здесь моя главная задача именно в этом. Поэтому нахожу положительным то, что наши программы проходят по пятницам, потому что пятница еще и итоговый день для всех наших рассуждений. В течение недели вы могли где-то быть на удаленном доступе, как сейчас говорят, где-то кто-то уехал отдыхать, и вы, тем не менее, выходили на наш чат и там обсуждали. И, кстати, с этого мы и начнем. Я хочу сказать координаты или возможности для всех тех, кто слушает нас через интернет, но хотели бы через эту международную линию связи, я имею в виду интернет, подключиться к чату через WhatsApp. Вайбер у меня пока не работает, не знаю по каким причинам, до конца не выяснил, но WhatsApp, есть такая программка, она работает и работает достаточно успешно. Поэтому давайте, если кто хочет, запишите или ваше электронное устройство, или куда-то сейчас вот буквально на бумажку, схватив ручку. Но я вас всех приглашаю и жду в этом чате. Их, точнее, два. Один чат больше для рассуждений, там прошу учитывать не больше трех высказываний по поводу вопроса, иначе участников много, и мы просто заполняем чат вот многими высказываниями, очень трудно и мне, и всем участникам ориентироваться. Второе. Если вы все-таки сформулировали ваш вопрос, и до конца не ясна та тема, которая поднималась, милости просим, пожалуйста. Есть параллельный чат, он также называется «Золотая середина», только со знаком вопроса. Так вот, вот туда вопросы «Золотая середина» прошу формулировать четко, ясно, лаконично, и они как раз мне очень помогают, когда я готовлюсь к программе, чтобы из большой массы переписок увидеть конкретный вопрос и с Божьей помощью попытаться на него ответить. Поэтому вот такой у нас порядок. Надеюсь, что моего вступления достаточно было, чтобы вы уже взяли или ваше электронное устройство, или ручку и бумажку для того, чтобы записать какие-то вот очень важные цифры. Итак, это +7 926 211 56 97. Скажу помедленнее для тех, кто, может быть, только что к нам подключился. Это телефон, который запараллелен с моим персональным мобильным номером, но именно цифра +7 показывает о том, что это касается программки WhatsApp, потому что там, по-моему, +8 не получается. Поэтому запишите +7 926 211 56 97. Простой телефон, в принципе, если кто-то уже давно меня слушает, наверное, он уже на слуху, а кто-то, может быть, его уже и наизусть запомнил. +7 926 211 56 97. Если вы мне через WhatsApp, еще раз хочу подчеркнуть, пришлете на этот номер краткое сообщение, а там есть такая возможность и звонки осуществлять, и отсылать сообщение. С Простыми словами, я являюсь вашим слушателем на радио, радио Теос, вот золотой середины. Пожалуйста, Андрей Юрьевич, сделайте меня участником чата «Золотая середина». Что это будет для вас значить? Это значит, что я вас включу в этот чат, и все сообщения, которые будут приходить мне и всем участникам чата, будут приходить и вам. И в течение, еще раз подчеркну, а это здорово, в течение недели вы сможете обсуждать какие-то вопросы кратенько и какие-то вопросы задать в ожидании следующей программы. Вот такой у нас сейчас порядок. Вы знаете, он отчасти облегчил мою жизнь, потому что мое пребывание в таком режиме квартирном и вещание через сложности некоторых, кстати, хочу поблагодарить, что по-прежнему в интернете мне через, точнее, интернет я вещаю, а в студии мне помогают это и Анастасия, которая пересылает вопросы, хотя она бывает и удаленно, это, конечно же, Ирина, Ян и все наши работники. Вижу, от них приходят сообщения, значит, у нас все в порядке, мы в полной, как говорят сейчас, готовности. Спасибо, Настя, за то, что ты служишь нам и пересылаешь вопросы. Теперь, что касается вопросов. Я знаю, что большинство из вас, а у нас появилась огромная аудитория интернет-слушателей, вы слушаете через интернет. В интернете, на нашей главной страничке, есть возможность не только слушать нас, но и задать волнующие вопросы. Вы должны найти такое облачко с тремя точечками. Неважно, где вы его ищете, в вашем компьютере, глядя на экран, или глядя на экраны ваших гаджетов, как сейчас говорят, то есть электронных средств, то есть, допустим, мобильного телефона, смартфона. Найдите, пожалуйста, в уголочке где-то, в стороночке, вот такое облачко с тремя точечками. Это знак того, что если вы на него нажмете, что вы можете принять участие прямо сейчас, вот в этой программе. Вы прямо сейчас можете написать, подписавшись, ваше краткое сообщение, и я его приму на экран, мне его перешлет Настя. Так что спасибо. Вот попробуем проэкспериментировать, как говорят в таких случаях. Вот Настя желает хорошего эфира, и дальше мы видим, уже приходят некоторые сообщения. Например, Ирина пишет. Здравствуйте, поясните, пожалуйста, как написано в слове Господа, к нам может ли девица, уточняю, девственница, выходить замуж за разведенного или вдовца. И в случае, если они посещают христианские церкви разных конфессий. Спасибо за передачу, Андрей Юрьевич. А когда у вас будет страничка ВКонтакте? Это российская социальная сеть. Присоединяйтесь. У нас много вопросов по Библии к вам. Ну, благодарю, Ирина. Я, кстати, ваши два вопроса с прошлой программы записал. Они просто чуть позже пришли. И где-то вы сегодня напомнили про ваш вопрос, начну с конца, по поводу ВКонтакте. Вы знаете, я уже участник многих таких социальных сетей, и как-то я особо не рвусь увеличивать их количество, просто потому что не хватает времени. Честно говоря, быть участником пассивным не очень хочется. Люди как-то реагируют, что зачем тогда входил в эту сеть, если не отвечаешь, да? Вот. Ну, а если вы готовы присылать ваши вопросы, в том числе вы-то входите вот в эту сеть, пожалуйста, вы можете создать страничку к передаче «Золотая середина». Пожалуйста, если вы можете, будете пересылать мне эти вопросы, и будем отвечать, в том числе охватывая и эту социальную сеть. Но у меня не хватает времени курировать, как говорят, или за ней, так сказать, наблюдать. У меня большая загрузка, особенно вот сейчас в августе была, вы знаете, я преподавал в июне интенсивный курс благовестия в семинарии, и 70 студентов писали свои работы, ну, там не все написали, 50 – это курсовые с лишним работы, и 70 с лишним – это свидетельство. Все эти работы мне нужно было прочитать, оценить и рецензировать, то есть дать оценку с небольшим комментарием. Поэтому вы представляете, как я был занят, и действительно это было непросто. Поэтому простите, но вот что касается вот этого нашего замечательного такого средства коммуникации, как говорят, соцсети, ВКонтакте, российской, может быть, и не хватало до этого, может быть, потом она нам поможет. пока вот такой промежуточный у меня к вам вариант, если вы сможете его осилить. То есть не успеваю отвечать на даже те сети и те контакты, которые есть через WhatsApp и так далее. Дальше. Что касается замужней, то есть незамужней девицы. Вот здесь нет никакого исключения, только в одном случае. Если, точнее, не в одном, это три случая, они описаны все в Писании, поэтому я ссылаюсь сугубо на Писание. Это, хочу подчеркнуть, не мое мнение, это мнение Бога, который оставил нам на страницах Священного Писания очень важные истины. Если мы так к ним относимся, то они будут и руководством к действию. И как священнослужитель, благословляю всегда служителей слова, всех христианских конфессий, потому что это важная ответственность, чтобы человек, зная слово, правильно направлял, правильно его интерпретировал в союзе многих мест, а не только выхватывая что-то из контекста. Вот выхватывание из контекста, к сожалению, приводит к тому, что люди не понимают или неправильно понимают слово, или дают себе какие-то поблажки, даже пребывают иногда во грехе. Поэтому наша задача быть блюстителями слова. Мы должны сохранять это слово и правильно его передавать. Ну, здесь много текстов, я вспоминаю, да, что «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, блаженны ноги, благовествующие мир, просторожей, которые заранее видят врага и сообщают городу» и так далее. Поэтому я сейчас обращаюсь и ко всем слушающим меня, молящихся за служителей, а может быть и сами непосредственно имеющие дары речи, дары истолкования вот каких-то пророчеств или проповеди, потому что пророчество и проповедь в греческом, напомню, это одно и то же слово, поэтому молитесь всегда за служителей слов. Так вот, три исключительных случая, в которых девица может выйти замуж за того, кто уже был в браке, это если он овдовел, я думаю, что с этим вариантом никто не будет спорить, и он многократно описан в Священном Писании, и нигде Христом не порицается. Второе. Если, ну, безусловно, если он в Господе, я хочу сразу оговориться, я надеюсь, что девица – это, говорится, как раз христианская тематика здесь, безусловно. Второе, если этот человек, к примеру, оказался в очень сложной ситуации. Например, его супруга, узнав, что он верующий, от него отказалась. Она была инициатором развода. Она сказала: «Пошел вон к своему Богу, я теперь с тобой таким жить не хочу». Об этом четко говорит послание Коринфянам. Если уверовав, в данном случае муж, получает такой протест со стороны жены, он не может больше с ней находиться, жить, потому что она его выгнала. В буквальном смысле, я свидетель таких случаев. Друзья, это редко бывает, но бывает, знаете, когда принимаешь участие, конечно же, нужно с первого раза убегать. Конечно, и уговоры, и встречи, и общение. Я лично сам проводил часами вот с этой женщиной, причем она такая нормальная, порядочная женщина, она преподаватель там в младших классах, то есть она учительница сама, она здравомыслящая женщина, она в адеквате, как говорят. Я ей приводил все аргументы, она вроде бы соглашалась, но потом я уезжал, и опять происходило то же. Ну, там было серьезное влияние со стороны ее мамы, похоже, то ли она оккультизмом занималась, то ли еще чем-то, просто полная ненависть к тому человеку, который стал братом нашим во Христе. И вот она ему так и сказала, такие условия. Он прямо ее просил: пожалуйста, так не говори. Или Бог, или я. Вот так она поставила условия. И тут брату пришлось выбирать. Конечно же, Бог. Он не отрекся от Господа. И вот таким образом он оказался в разводе. Но развод не по его причине, а по причине того, что он, уверовав, оказался ненужным в той семье, где он уже был. Такое бывает. Бывает, когда вторая половина уверует, и благословенная, и замечательная. Кстати, не торопитесь разводиться, именно об этом говорит это место Священного Писания, послание Коринфянам, 7 глава. Не торопитесь, потому что, когда вы уверовали, от вас зависит, на вас большая ответственность, чтобы вторая половина уверовала. Сейчас я говорю равно, как мужчинам, так и женщинам, как мужьям, так и женам. Так говорит Священное Писание. Если вторая половина согласна жить, написано, то не разводись. А если не согласны, то тогда написано: брат или сестра свободны будут. Вот эта свобода позволяет вступить опять в брак. с девицей или с другой сестрой, может быть, она вдовила. Тут комбинаций много может быть, но четко должно быть вот это усмотрено. И третий вариант, и он тоже существует, к сожалению, когда вторая половина изменила, в данном случае, если мы говорим про мужчину, который остался свободным, она, вторая половина изменила или продолжает изменять, брак разрушен. И в этом случае мужчина опять свободен. Конечно, это надо законно все оформить. Опять же, инициатором является та сторона. А вот тут важно, что мужчина, он свободен. Я имею в виду христианин-мужчина. Поэтому это третий случай, описанный в Священном Писании, в котором это не грех, иметь новый брак вполне законно на Христовом основании. Ну вот, движемся дальше. Я приготовил также вопросы, как я уже говорил. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, их присылайте. Мне, как я уже сказал, Настя тут помогает. И, похоже, я вам вот дал понять ответом на ваш первый вопрос, Ирина, о том, что вы услышаны, и часть программы – это общение живое. Насколько я не могу, может быть, вот так напрямую с вами общаться, но насколько возможно, хотя бы через переписку, мы с вами вот прямо сейчас общаемся. Также вот Ирина уже вдогонку с прошлого эфира задает вопрос. Доброго дня, Андрей Юрьевич, скажите, пожалуйста, правильно ли просить Господа забрать страдающего от мучительных болезней с земли на небо, когда жизнь превращается в постоянную пытку, и только одного хочется, чтобы это прекратилось? Ну, вы знаете, Ирина, подобные случаи, они очень частые, и я являюсь иногда участником вот таких переживаний и близких, и родственников, и самого человека, и это было, кстати, и среди моего родства, и не один раз. И, конечно, видя мучения и страдания другого человека, нам хотелось бы, хочется, чтобы он уже, как говорят, отмучился. Это правда. Но хочу напомнить социальную позицию всех христианских церквей, подчеркну, всех, абсолютно в этом вопросе мы едины. Христианская церковь, и православная, и католическая, и лютеранская, ну, за всех не могу сказать, но наши евангельские точно, есть у нас социальная позиция, или легко можно найти в интернете, против эвтаназии, против того, что человека умерщвляют, инъекции определенные, когда он вот в таких между жизнью и смертью, как говорят, или в коме очень долго, или неадекватен, или как растение. Вот бывают такие случаи, когда человек уже, ну как человек, уже с ним невозможно не общаться. А сейчас средства медицины позволяют искусственное там проветривание легких и поддержание, как говорится, жизни. Вот. Все равно, при этом даже мы говорим, что это убийство. Поэтому мы против эвтаназии. Обычно эвтаназию решает или сам человек, или его родство, если он не может быть адекватным. Поэтому бывает, что родственникам очень тяжело смотреть на его вот такие мучения. И давайте вспомним историю с Иовом. Жена, видя мучения Иова, сказала: «Похули Бога и умри». Слышите, вот четкий ответ вам, Ирина. И Иов в этих же мучениях продолжает. Он не подыграл и не сказал: «Да, давай вместе с тобой попросим, мне так тяжело». А он сказал: «Ты говоришь, как одна из безумных. Разве только за хорошее нам благодарить Бога, но за все». И он не сделал, как потом, сам Бог подытоживает все его рассуждения. Оказывается, хотя Бог молчал, но внимательно слушал Иова. Все его высказывания, и с друзьями, и с женой. И он говорит, он не сказал ничего предосудительного. Он был выше всех вас. И вот, значит, это эталон. Значит, страдания не случайно. Они попущены Богом для чего-то очень важного. Намного важнее, что наша жизнь, как пар, как миг на этой земле, а душа вечна. И вот иногда для очищения души посылается. И нашей, чтобы мы были сострадательны к ближним, не превращались в сухарей, черствых людей. И ближних, вы скажете, большая цена, только у Бога мы придем и узнаем, большая ли это была цена. Бог сверхсилы не дает, я читаю в Священном Писании, и рекомендовал блюстителям слово не выхватывать из текста, если выхватывать только одни места. Но вот это второе место, Бог сверхсилы не дает, позволяет нам сказать, не мы решаем, не мы решаем. Нам кажется, что человек невыносимо, ну как бы несет это. Человеку иногда кажется, в минуты слабости, малодушия, что он не вынесет, но Бог сверхсилы не дает. Поэтому будем об этом помнить. Это не говорит о том, что мы не должны молитвенно поддерживать. Мы должны и с милосердием, и помощью максимальной, какой мы можем, поддерживать этого человека, не оставлять его наедине с его трудностями, безусловно. Но при этом мы не имеем права говорить: «Господь, забери его с этой земли». Мы можем говорить: «Да будет воля Твоя, Господи, если Ты возьмешь, приготовь его». Вот об этом мы должны молиться. Александр задает вопрос. Спасибо всем участникам чата. Еще раз благодарю, Александр, за то, что вы вернулись. Так вот получилось, что было недоразумение небольшое, но теперь вот все слышу бурные аплодисменты. Значит, вас приняли вновь опять, что вы такой у нас один из ведущих совопросников, я бы сказал, на чате. И несколько вопросов вы задали, поэтому давайте почитаем вопрос Александра. Вопрос: любая ли власть от Бога? Вспоминая германский фашизм, на моей памяти я вспоминаю одного только христианина Дихрика ван Хофера, кто противостоял фашизму. Еще на Украине типа пастора Турчинова или он что, представитель сатаны? Ну, Александр, вы очень резки в ваших вопросах, но справедливы. Давайте попробуем разобраться вместе со Священным Писанием. Откройте вместе со мною 13 главу послания к римлянам. Итак, послание к римлянам, 13 глава. Давайте все вместе прочитаем одно высказывание, и пусть оно будет ответом от самого Бога вам. А я его нашел, моя задача — найти и вам указать. Если для вас по-прежнему Библия остается руководством к жизни, действию, даже если вы всю Библию не можете понять, и я, кстати, тоже не могу всю Библию понять. Основные вещи я понял, хочу следовать за Богом, разобрался, что такое душа, что такое спасение души, как оно происходит через Иисуса Христа, и очень рад, что имею личное отношение с Ним. Так вот, всякая душа да будет, слышите, как мощно, да, как говорится, Дух Святой здесь через апостола Павла пишет: всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти Божию установлению противятся и так далее. Навлекут на себя осуждение, и для того и меч слуга Божий носит для отмщения за злое. Я рад всегда общению моего с представителями власти и говорю, что я каждый день за вас молюсь. Знаете, они это чувствуют, они это понимают. Уже несколько десятилетий я молюсь каждый день, в том числе и за власть. Да, они не идеальны, это тоже люди нашего сообщества. И президент – это часть нашего сообщества. Я отвечаю на ваш вопрос по поводу Гитлера. Никогда не забуду, как в нашу церковь приезжал немец один. И знаете, он сам историк, и он представитель такой и как бы теологических, и исторических кругов. И он сказал: Гитлер – это был выбор немецкого народа. И мы потом поплатились за этот выбор. И мы потом, внимание, покаялись за этот выбор. Вот это правда, что был там, так сказать, премьер-министр Конрад Аденауэр, вы знаете, самый первый после прям капитуляции и дней восстановления Германии, который принес публичные извинения, репарации и все остальное. Вы прекрасно это знаете. И я думаю, что именно это позволило вот из пепла восстать Германию, потому что в Германии тоже много было прекрасных людей, может быть, которые промолчали, где-то потворствовали, но он признавался, что это мы выбрали. И если бы не этот Гитлер, то, он говорит, другой бы пришел. Потому что так Германия кипела, ну, таким негодованием, что ли, да, и вот эти настроения легко использовали какие-то определенные круги, я здесь не буду исторически вам справки говорить, но это все легко сейчас найти в интернете, для того, чтобы стравить там фашизм, коммунизм и все остальное, и так далее. И, в общем, не будем в политику касаться. Поэтому каждая нация заслуживает того руководителя, которого они выбрали. Все более и более становятся прозрачными и наши выборы. Я верю, что выбор любой страны, он оправдан тем, что люди подчиняются этому правителю и должны подчиняться по Библии. Молись за него, чтобы Бог его менял. У Бога большой инструмент и болезни. Он, помните, даже в вавилонском пленении Израилю, каким царям вавилонским он посылал и болезни, и даже одного превратил в животное. И тот признал могущество Всевышнего, да, о котором говорил Даниил. И вы знаете, Богу нет ничего невозможного. Сердце царя в руке Господа написано. Поэтому я думаю, что мы ограничиваем себя и свои мысли о царях, когда мы превращаем все в земное противостояние, революции, смена власти, тем более там иногда совершенно беззаконным образом. Я это никогда не поддерживаю. Я молюсь каждый день за то, чтобы не было мятежников. Против мятежей написано в Священном Писании. Христос не был мятежником и не возглавил мятежников. Среди его учеников даже были мятежники. Вы знаете, определенные там были реакционные такие группировки, которые хотели физическим путем свергнуть власть. Но Христос это не поддержал, и он открыл новый, другой путь, мощный, более сильный. Это путь изменений, которые без стрессов для общества, без откидывания их назад, производит изменения в обществе. Действительно, все цари не на время приходят, а нет среди них вечного, а у нас есть вечный царь, который над всеми царями. Поэтому имейте в виду. Что касается Украины, я не знаю статус Турчинова. Вот кто-то говорит, что он не был никогда пастором, и его просто так назвали, как говорится, в кавычках. То есть он действительно входил в христианскую общину. Насколько он ходил искренне, опять же, я не могу подтвердить, я его лично не знаю. И насколько все его тогда указания, как якобы временно занимающего положение, насколько они были легитимны, насколько он, так сказать, как он видел картину той Украины, я не могу сказать. Поэтому я не обсуждаю ни его личность, ни все решения, которые он принимал. Это не мое дело. Поэтому молитесь за начальство власти, как нашей страны, так и других стран. Вот сейчас молитесь за Беларусь. Дальше. Еще такой вопрос. В Библии, пусть хоть и в Ветхом Завете, сказано не только «не убей», но и в некоторых случаях сказано «убей». Понятно, не убей по своему произволу, но если кто совершил страшное преступление, то надо убить. Вы правы, Александр, в вашем втором вопросе. Действительно, в Библии, где мы должны помнить, в Ветхом Завете, это надо очень важно отметить, потому что Библия большая, она состоит из Ветхого и Нового Завета. Для того, чтобы не вымерло тот народ, через который Бог приведет Спасителя для всего мира, Он дал им законы, в буквальном смысле сдерживающие вот это беззаконие и вот эту жестокость. Об этом написано многократно в Библии. Закон был дан именно для этого. Одна из причин была показать, первое, совершенство Бога, и второе, сдержать людей от насилия. Поэтому была смертная казнь. Причем эта казнь была жестокая, побивание камнями, и это делалось прилюдно, это делалось для того, чтобы другие видели. И, как говорят, сейчас не было им повадно. Поэтому, да, Бог предупредил. Внутри народу он это сказал. Более того, в отношении других народов, так как этот народ должен был тоже жить, и на него было очень много нападений, Бог встал на защиту своего народа. И действительно, иногда сам Бог вмешивался, и в одно мгновение там на утро встали, 185 тысяч мертвые лежат. Никто пальцем не пошевелил, Бог просто отнял у них жизнь. Вот так Бог может вмешиваться. Никакой бряцание оружием, какое бы оно продвинутое ни было, не понадобится. Бог по-прежнему силен давать и забирать жизни у людей. И поэтому, видя такую мощь, как бы Израиль выполнял вот поручение Бога жить, трудиться для Него, любить Его, хранить заповеди Его и привести через своих потомков того, кто потом спасет весь мир. Кстати, пророчески об этом они знали, потому что он назван Мессией. У него самая большая миссия была не только для Израиля и стать царем в Израиле, но для всей земли. И, кстати, об этом многократно пишется, что придут и другие народы. Почитайте малых пророков, больших пророков. Везде это говорится, везде. Поэтому мы должны помнить, чтобы оставить жизнь своему народу, им приходилось бороться. И тут я попутно отвечаю на вопрос Насти, которая как раз задавала по поводу Давида, потому что у него вокруг было много врагов, и ему приходилось физически от них защищаться, это правда. Но в Новом Завете, еще раз подчеркну, Христос ни одним выстрелом, ни одним метанием там копья или стрелы, или ударом меча никого не тронул. Он сам, без единого выстрела, пойдя на крест, победил мир, победил смерть, победил жестокость и дьявола, победил все убийства, и подарил всем убиенным свободу во Христе, свободу от рабства греху. Это надо очень помнить. Это чудесное избавление, это пример избавления. Поэтому жизнь наша не заканчивается. И если считать, что концом является вот та смерть, которая придет к нам, ко всем, то это ограниченное, я бы сказал, близорукое мировоззрение. Мы имеем вечность, и мы должны, заглядывая в вечность, видеть, что мы делаем на земле. Поэтому об этом всегда нужно помнить в различных рассуждениях, в том числе и касающиеся защиты семьи, вот тут я вижу, или каких-то других государства и так далее. Поэтому, друзья, я хочу сказать, что главная оценка будет дана Богом, и она будет с позиции вечности, а не с позиции временности нашей жизни. Поэтому никакие аргументы, они перестают действовать. Если, конечно, сказать, что вот мы живем, и мы бьемся за эту жизнь, и вот так вот все, больше другой не будет, и там ничего не будет, ну, тут понятно, как, насколько сильно отстаивать нужно свою жизнь, и даже, может быть, с оружием в руках. Но учение Нового Завета нам показало, что есть что-то более сильное, спасающее нашу душу, и более того, несущее даже врагам спасение. Христос молился на кресте про своих врагов, помилуй их, Господи, да, не знают, что творят, не вмени им греха. Поэтому мы должны превозмочь такое типовое, земное, плотское мышление. Если вы поднимаетесь на уровень библейских рассуждений, то вам будет это открыто. Пусть Бог вас благословит. Да, сейчас враги у нас – это духи злобы поднебесной, которые господствуют в воздухе. Это те, которые смущают человеческую душу, чтобы она впала в грех и стала их пленницей, чтобы они утащили ее в ад и там удерживали. Поэтому мы, конечно же, воюем против этих врагов. Лютой ненавистью ненавижу врагов твоих, Господи, молится тот же Давид. Когда ты меня эти строчки удивили, я увидел второй смысл. И мы можем сегодня также молиться. Лютой ненавистью ненавидеть бесов, падших ангелов, дьявола и не иметь с ним ничего общего. Когда я понял, что если я говорю ложь, я просто служу ему, Господи упаси, я стал больше прикрывать, ну так, мысленно свой рот и больше молчать, когда можно было выпалить какое-то слово, это было бы явным грехом или ложью. Отец уже дьявол. Поэтому обязательно вот это нужно учитывать, когда мы сегодня просим, чтобы Господь нам дал. И даже в нашей ревности, я бы сказал, не ненависти больше, а ревности больше, по-святому, по-чистому. Ну, как говорят, ну-ка, уходи, уходи, мух отгоняет там кто-то, да? Ну-ка, пошла вон, да? Чистоту соблюдая там, продукты питания, которые сейчас подашь детям. Вот мы должны так относиться вот к этим духам, которые, кстати, одно из переводов Вельзевул – это князь навозных этих, не жуков, а мух. То есть вот бесы представлены, они чуют, где грех совершается, и они слетаются туда, и они пытаются его всячески, знаете, еще больше разнести или сделать хронической формой этот грех. Это однозначно всегда есть, если человек не бодрствует, даже христианин. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого погладить. Поэтому даже в ревности Божией или в его как бы ненависти к врагам нет злости. Я хочу разделить эти две вас. Как только вами обуревает злость, вы уже пленник. Вы уже соучастник той злой стороны. Поэтому есть справедливое, даже я бы сказал, негодование, если хотите, ненависть. Есть справедливая ревность по делу Божьему, по святому, по чистому. Сам Христос говорит, а он не сделал ни одного греха. Вот ревность по дому твоему снедает меня, говорит. Да, когда он увидел вот этих вот плотских людей, испорченных златолюбием, ну, сребролюбием в его храме, которые делали из этого себе выгоду, он говорит, вы устроили вертеп разбойников, он разогнал их, никого не ударив. Он плетку сделал не для того, чтобы людей гонять, там скотина была, он скотину выгнал, а для скотины плетка это, ну, вы знаете, ее так пасут всегда. Поэтому помните об этом, что Христос не сделал никакого зла, но при этом был ревностный. И в вашей ревности, Александр, вы можете показать пример благородства, чистоты, умения заступиться за слабого, но без того, чтобы... Знаете, я всегда говорю, когда ты заступаешься, а перед тобой человек, спроси, твои методы не помешают ему потом прийти в твою церковь? Вот я являюсь священнослужителем, мне в общественной жизни приходилось участвовать, разнимать даже людей в метро, еще где-то. я всегда задавал себе вопрос: Господи, помоги мне так золотую середину сейчас осуществить, чтобы ни ненависть, у меня не произошло это вовлечение к одной стороне, а к другой ненависть, а чтобы и та, и другая сторона могли прийти и примириться пред твоим лицом и быть моими будущими братьями, братьями и сестрами в нашей поместной церкви и во всей Христовой церкви. Поэтому вот вам критерий, Александр. Ну и следующий вопрос, ну, вы опять задаете по поводу, значит, сидит, например, на пульте управления зенитным комплексом христианин, а вражеские самолеты с бомбами или с десантом на борту пересекли нашу границу. И что ему делать? Там же люди внутри самолета. Вы поздно задаете вопрос, хотя и риторически, или как это сказать, гипотетически. Вы нарисовали неправильную картинку, Александр. Я вам скажу, где вы ошиблись. Если уж христианин оказался за этим пультом, то он должен будет выполнить все по уставу, раз он там оказался. Прежде чем там он окажется, он должен обозначить свою мировоззренческую позицию. И слава Богу, что в нашем государстве есть альтернатива для изучающих законы эти. Кстати, я прекрасно знаком с одним из авторов этого закона в Государственной Думе, вот, Пчелинцевым Анатолием. Мы проработали несколько лет вместе. И я очень благодарен, что Бог когда-то ему оставил жизнь. Он с парашюта, по-моему, более чем с 2000 метров остался живой. Это привело его к Богу, и у него очень сильное свидетельство, и он стал сейчас руководителем Института религии и права и был инициатором, одним из авторов вот этого альтернативного законодательства. Поэтому, друзья, я верю в силу молитвы, и сегодня я верю и знаю, что бряцание оружием не всегда спасает. Оно накручивает гонку вооружения, и похоже, что ее не остановить. И похоже, что люди просто становятся еще более черствее, злее и уповают совсем не на Бога, а на оружие. Это неправильно. Поэтому, Александр, я думаю, вы поняли, что в вашем вопросе есть две ошибки. Первое. Никогда не задавайте гипотетические вопросы. Да, мы можем предположить, но тогда в этом вопросе всегда должно звучать это предположение. Не надо его звучать как утверждение. Второе. Христианин за главной буквы написали. Я не знаю, что это за христианин, как он там оказался, но прежде чем оказаться, я надеюсь, что он думающий христианин. Он подумал, что у него, ему придется решать такие, делать решения. Поэтому, если уж там он оказался, он должен исполнить приказ, на что он пошел, на что он подвязался. Хорошо, дальше движемся. Татьяна задает вопрос, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, мне только, не только они, но и мы, имея начаток духа. Это послание к римлянам, 8 глава, 22 стих. Андрей Юрьевич, подробно расскажите, от чего верующие стенают, почему? И дополнительный вопрос, что включает вся тварь. Все творение ожидает установления искупления. Ну, я уже отвечал на этот вопрос, еще раз повторюсь. Значит, здесь четко разделено. Люди, мы тоже творение, но мы наивысшее творение. И вся остальная тварь, которая была отдана людям, первым людям, Адаму и Еве, отдана в управление. То есть над ними управляющими были Адам и Ева. Вот так Бог, создав все для человека, благословил землю, и мы в ответе за окружающую среду, за экологию, за животных, за всех, кто обитателей и растений, в том числе, этой земли. Но то, что у нас это не получается, я думаю, что с этим никто не будет спорить. Мудро не получается, потеряв отношение с Богом, само творение, человек, делает все это немудро. И во что превратилась земля, вот вам, пожалуйста, плод этого немудрого, греховных, я бы сказал, страстей, желание обогащения, стяжания, выкачать все из земли, при этом испортив экологию и все остальное. Короче, немудрые советы. А везде стоит алчность человека. Везде стоит, вот мне пусть будет хорошо, а там как трава, как говорят, не расти. И она правда не растет. Ну, извините за пословицу, если так себя вести. Уже и трава не растет, пустыня может быть. Поэтому мы в ответе и за животных. И особенно вот за живых существ, если растения мы вкушаем, и в том числе, кстати, после Ноя нам дано и животных определенных, так сказать, а потом следующий был завет уже вообще, все с благодарением, воздерживаясь от удавленной крови и блуда, там пишется язычникам, все освящается молитвой и так далее, то смотрите, вот эти, как некоторые их называют, меньшие братья, я бы сказал, все-таки они остаются статусом животных, они тоже стенают, потому что здесь прошел такой духовный еще сдвиг. То есть лев не хотел питаться, вот, ну, скажем так, другим там, ягненком или там, другим животным, но у него произошло изменение, он стал другим. И вот поэтому они покорились недобровольно. Все, мы покоряемся, мы хотим это. Лев сказал, теперь буду охотиться на там, вот эти лани, или там, за кем он еще охотится, ягнят или что-то еще. Тварь покорилась, потому что тот, кто над тварью стоял, не устоял. И грех прошел и в человека, и в творении. Вот это надо помнить. И поэтому земля даже произвращать стала волчьей или сорняки по-другому. И вот мы мучаемся в том числе от того, что работаем на такой земле. Она не сразу дает свои плоды. А раньше сад, и мы могли в лице Адама и Евы, кстати, и последующих поколений, они могли быть еще в Эдемском саду. Плодитесь, размножайтесь было дано именно для Эдемского сада. Не кто-то говорит, что первый интим, вот это и было грехопадение, ничего подобного. У них открылись глаза, когда они против Бога пошли. Тогда они все увидели в этом искаженном свете, поэтому они стали стесняться, стыдиться, и все остальное, как говорится, было разрушено. Земля была прекрасна. Она пела песнь Господу. У нее была гармония небес и земли. А у нее была гармония всех существ, которые на ней были. Адам давал всем им имена, он с ними, с каждым мог общаться. Он знал происхождение и назначение каждой травки. И вы знаете, они тоже не случайно созданы Богом. Но когда пришел грех, этот грех через Адама, еще хочу раз это подчеркнуть, произошла и во всем творении. И оно, само того не желая, стало кровожадным, стало искаженным. Появились вот эти лианы, которые там оббивают и высасывают сок, паразиты, кровососущие, комары и все остальное. Они раньше нектаром питались. Ну, позволить себе такое, так сказать, попробовать представить. То есть хочу сказать, что это последствия грехопадения. Вот поэтому нам приоткрывает тайну апостол Павел, что вся тварь совокупно стенает и жаждет, ждет, когда произойдет это вновь, пришествие Христа, когда будет восстановлена земля, а оно будет, я в это верю, так написано в Священном Писании, многократно и у малых, и больших пророков, что лев будет лежать с ягненком. Он пока не лежит, друзья. Как хотите, можете относиться к этому учению о тысячелетнем царстве. Но я считаю, что будет возмездие сатане и будет обязательно царство Христа на земле. При том, что все Христовы, которые будут в Христовом городе, в небесном Иерусалиме, будут управляющими над этой землей. И земля еще обновится, будет новая земля и новое небо. И будут народы приходить на поклонение к Богу. И будет гармония. Сатана будет скован на тысячи лет. И поэтому лев будет лежать с ягненком. Мальчик, играясь, будет брать змею. Все это написано в Священном Писании. Еще раз подчеркну, и в Ветхом Завете пророчества, и в Новом. Книга «Апокалипсис» или «Откровение», как бы сложна она ни была, но читайте, там все написано. Поэтому пусть Бог нас благословит, Татьяна. Я думаю, что вы приобщаете тут ваши страдания и стенания. Есть другое место, которое больше вам подходит, Татьяна, что ветхий наш человек тлеет, вот, а внутренний со дня на день обновляется, что мы имеем кратковременные страдания, чтобы увидеть вечную славу. Читайте второе послание Коринфянам, 4 глава, конец главы об этом четко нам повествует. Чтобы, взирая на невидимое, мы побеждали вот даже в этих страданиях видимых, потому что, ну, никто нас от этого не освободил, и последнее написано «истребиться смерть». В том же первом послании Коринфянам, в 15 главе, написано. Поэтому только славная надежда, только упование на Бога. И да, и в старости они будут сочны, и плодовиты, 91 псалом. Чтобы возвещать о ком? О Господе. Вот если ты живешь, чтобы возвещать о Господе, Господь продлит твою жизнь и даст свежесть и плодовитость даже в преклонных годах. Я с уверенностью это говорю, потому что так говорит Священное Писание, я его цитирую. Но если ты не возвещаешь, живешь для себя, ну не знаю, сколько Бог даст тебе жизни, одному Господу, как говорят, известно. Но то, что он не даст тебе долголетие, это однозначно. Это однозначно. Так что не всякий случай бывает. И праведники иногда раньше с земли уходят. Бывает, это мы к Господу придем, узнаем. Но в целом есть такие замечательные пророчества в пророческой книге Библии. Надежда. Гадание – это грех. Чем отличается жребий от гадания? Если молитва перед жребием, то так могут оправдаться все тетушки, которые обкладываются иконами и гадают, обращаясь к Богу. В пол бросается жребий, но все решение от Господа. Мне, кстати, показалось, что вместо Иуды занял апостол Павел, а не тот, кого выбрали, кинув жребий ученики. По-моему, они поторопились. И какой был бы жребий, и как бы жребий показал на Павла, если бы план у Бога был на него? Ну, Надежда, здесь я с вами отчасти согласен, отчасти нет. Давайте разбираться. Значит, жребий действительно от Господа. Но если мы не предоставляем, вот вы историю с Павлом здесь поэтому и засмущались, если не предоставляется какой-то вариант для Бога, то хочу сказать, что если нет прямого указания от Бога, если Бог не дал откровения, не дал сновидения, не вмешался через обстоятельства, а у Бога много ответов человеку. И что бывает? Человек иногда не ищет этого самого Бога, его ответа через законные, нормальные методы, а прибегает к самым крайним, я бы сказал, крайним, вот таким необычным методам, которые, ну, вот когда при всех равных, как говорят, могут помочь, да, в Ветхом Завете. Это до сих пор загадочное явление, которое больше, ну, скажем так, люди, рассуждающие, и теологи относят к бросанию жребия пред лицом Господа. Священник заходил в святое святых. Если бы он там с лукавым сердцем зашел, он бы замертво упал. Поэтому он бросал жребий через то, что сам Бог дал. Урим и Тумим – это вот такие загадочные явления. Ну, кто-то говорит, это вот да и нет. Кто-то говорит, что это вот на наперстнике были вот светились и буквы, и цифры, которые 12 колен там в виде камней, и священник считывал буквально волю Божию и так далее. Жребий бывает между одним и вторым, а бывает между тремя. Вот кубик, который мы бросаем, это жребий между шестью вариантами, а бывает и больше. Поэтому нельзя жребий рассматривать только орел или решка, 50 на 50, да или нет. Понимаете, можно попасть в состояние искушения. А вот если вы предоставите только два варианта, например, убивать сразу или помучить, а потом убить, и скинете орел и решку, ответ Божий будет: не трогай, не мучай и не убивай. Но как вы ему не предоставили этого варианта? Вы кинули только между двумя, и у вас всегда будет опасность попасть в искушение. Поэтому в данном случае то, что ученики находились в горнице, на них бы Дух Святой не сошел. Хочу заметить, это было, читайте первую и вторую главы Деяния апостолов, чтобы увидеть контекст. Они, присутствуя пред Богом в молитвах, в единодушии, они это сделали, как я бы сказал, по наитию от Бога. Они это сделали, потому что это был справедливый шаг. Да, они были на стыке, когда еще Дух Святой впрямую не действовал. И вот вы знаете, на стыке времен бывает такое, между Ветхим и Новым Заветом, это как раз время апостолов, время Иисуса Христа, когда еще что-то действует от Старого Завета, и что-то начинает уже действовать от Нового. И вот самым большим достоянием Нового Завета являлось и является это Дух Святой, который помогает нам сегодня не бросать жребий и не заниматься гаданием. Поэтому я против гадания однозначно и против неправильного жребия. Раиса говорит, благодарит за то, что она уже долго, 7 лет слушательница Радио Теос, благословляет и передает привет. Спасибо, Раиса. И задает вопрос. Мы живем в христианской стране, и в Деянии, так сказать, люди, которые были религиозны, не верили в воскресение. Есть ли статистика в нашей стране на предмет веры в воскресение после смерти? Есть, Раиса, я готовил свой труд, я уже говорил, в академии, именно по религиозным вопросам, и, к сожалению, она печальна. 40% из тех, которые назвались христианами, не верят, вообще не знают, как молиться, и не верят в воскресение. Поэтому вот такой краткий ответ. Ну и еще пару вопросов. Тут Вячеслав предлагает также в Инстаграме вещать. Вячеслав, не знаю тоже с этой сетью, как это будет осуществляться, если подскажете, я буду рад. И последний вот такой вопрос от Александра. Вот завет, который я завещаю Дому Израилю. После тех дней, говорит Господь, положу законы мои в мысли их и напишу на сердцах их. Да? Вот хорошее очень пророчество. И вопрос такой, когда это будет? Ответ простой. Прямо с момента сошествия Духа Святого. Вот это и произошло. Теперь Господь с нами во все дни до скончания века, и Он и сейчас будет, и победу будет еще осуществлять в обновленной жизни земли. Но пока мы должны быть верными Ему и просто оставаться верными Христу и Духу Святому, и, конечно же, нашему Небесному Отцу. Да благословит нас Господь, наше время вот так быстро истекло. Если кто-то хочет слушать наши программы или зайти на наш сайт t495.ru, это Тушинская Евангельская Церковь, сейчас есть в Ютубе, вы можете набрать в Яндексе или другой поисковой системе, для того, чтобы посмотреть наши проповеди или стать участниками, еще раз говорю, нашего чата. +7 926 211 56 97. Слушайте нас на радио Теос. Готовимся к следующей программе, если Бог даст жизни. Да благословит вас Господь.